Мир вам, дорогие друзья! Мы приветствуем всех вас, кто включил свои радиоприемники, чтобы слушать эту радиопрограмму. В первые полчаса нашей передачи вы услышите программу «С полей благовестия», а во второй половине часа вы будете слушать пожелания брата Евгения Никифоровича Пушкова «Как успешно совершать благовестие». Но вначале прослушаем пение.
Господи, источник дивный света, Ты моя ведущая звезда, благодарен я Тебе за это. Каждое мгновение всегда, что я делал без Тебя на свете, житейский храм, сатана увлек бы меня в сети, свою следу в крепкий свой капкан. Но Ты мне протягиваешь руки, радости моей душе даешь, я избавлен жестокой муки, Твоя правда побеждает ложь. Я прошел земных путей немало, по следам спасительным Твоим. Жизнь моя славой иною стала, да и сам я стал Тебе. Господи, источник дивный света, Ты моя ведущая звезда, благодарен я Тебе за это, каждое мгновение всегда. Благодарен я Тебе.
Полей благовестия. Первым в нашей радиопрограмме мы выслушаем Александра Вала, служителя и благовестника Абакана.
Откровение 3 глава 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Филадельфия, в переносном смысле, церковь миссионерского периода. Господь говорит этой церкви: «Ты немного имеешь силы». Она была в борьбе. Церковь была в тяжелых испытаниях. На ее плечи выпали тяжелые годы. И вот этой церкви Бог вручает великое дело, дело благовестия, потому что она сохранила Слово. И Господь ей поручает. Первое, на что хотелось обратить внимание, Господь говорит: «Дверь открыта». Друзья дорогие, если честно признаться нам самим, 10 лет или чуть больше назад, мы даже не сразу спохватились, что двери открыты. И действительно, Бог убеждал нас, что дверь открыта. Я помню с молодежью в той местности, в которой я жил, и в 88 году мы решили выехать на благовестие. Такого открытого благовестия еще не было принято. Но мы расклеили объявления за 250 километров, выехали на мотоциклах, расклеили объявления, а сами мы были несколько дней в молитве, просили, чтобы Бог благословил. Мы удивились, какое стечение людей было. Прошло благовестие. И Бог говорит: «Вот я открыл пред тобой дверь». Дверь открыта. Помню, первое посещение в той местности, где я сейчас живу, одной деревни, то после этого посещения собрались учителя с учениками и написали письмо. Но они посчитали, что я отец Александр, и обращаясь ко мне: «Дорогой отец Александр, мы просим тебя приедь к нам в школу, чтобы рассказать о Боге, о Библии». Мы не могли равнодушно встретить вот эти призывы. Они звали нас: «Придите, расскажите». Мы увидели двери открыты. В действительности это сделал Господь, на что хотелось обратить внимание. Господь говорит: «Я отворяю и я затворяю». Бог это делает. Насколько нам сегодня известно, до сих пор сохранился в стране аппарат уполномоченных. И он действует. Они переименовались советники по делам религии, раньше были уполномочены, они до сих пор есть. И в период, когда мы строили дом молитвы, посещал нас уполномоченный и сеял смуту среди членов церкви. Да, бесполезно, что вы строите, мы все равно это заберем. Но вот так как-то немножко даже и волнение, паника была. В действительности Господь говорит, чтобы мы могли ободриться. Он отворил, никто не затворил. Я помню один такой случай. Мы везли продукты, литературу в христианский лагерь. И это было ночью, и были очень сложные годы, когда много было преступного на дорогах, и преступные дела делали сотрудники ГАИ. Меня остановили, говорят: «Так, что везешь?» Ну, это обычно, в таких глухих местах ты должен что-то заплатить, ты или коммерсант, ты груз везешь. Я так открыто сказал: «Христианский лагерь, везу духовную литературу, продукты. Знаешь, на тебя грех поднимать руку, ты доброе дело делаешь, езжай». Друзья, Господь отворил дверь. Если раньше один экземпляр Библии старались сохранить, чтобы не изъяли, то тоннами, самолетами ввозили литературу в нашу страну. Бог открыл дверь. Господь отворяет и затворяет. Сегодня, чтобы наш взор был обращен внимание на то, что дверь может скоро, неожиданно затвориться. Я хотел бы вспомнить несколько случаев. Когда мы в одну деревню приехали и начали объявлять на машине по деревне, проезжая, группа людей, слегка выпившие, они останавливают машину, говорят: «Расскажите нам, что вы хотите в нашей деревне?» Мы говорим, что мы приехали, чтобы рассказать вам о Боге, о спасении, как получить прощение грехов. Женщина говорит: «Раз вы к нам не едете, вот потому мы и пьем». Знаете, для меня это было очень больно слышать. Мы медлили, а они погибали. Совсем недавно в одной деревне, очень глухой деревне, мы проповедовали. И встретили одну женщину, она одна, ложного учения, адвентистка. Но она была так расположена к нам, и она сказала: несколько лет назад у нее сильные поиски были, как получить мир с Богом. Она искала, но никого не было. И в этот момент подоспели адвентисты. Она это приняла. Знаете, для меня, я судил себя. Где мы были раньше? Почему мы не приехали в это село? А сколько таких душ? Промедление опасно. Дверь открыта. Один случай в Ветхом Завете. Четверо прокаженных, они нашли, что рядышком изобилие хлеба. Вначале они кинулись сами, прокаженные, чтобы напитаться. А потом говорят: «Нет, не так мы делаем. Мы медлим. До рассвета нельзя медлить». Чтобы сообщить городу, весь город нуждается в хлебе. Они пошли и сами удостоверили лично, что да, действительно, рядышком такое изобилие хлеба. И весь народ пошел, чтобы напитаться. Друзья, это было прообразно. Когда мы получили сами прощение, когда мы получили мир с Господом, и столько много мы видим погибших душ, промедление до рассвета опасно. Столько много, или они отравятся ложными учениями, или они погибают в грехах. Сегодня дверь благовестия, она открыта, как никогда. Такого в истории всего человечества не было. И тем более в нашей России так широко никогда проповедь не проповедовалась. И мы сегодня свидетели, что слово и несут, и везут, и в самые отдаленные, в самые глухие места достигает сегодня проповедь через живых свидетелей, чтобы из наших уст воздать славу Богу, который отворяет. И сколько желающих на сегодня, как можно поторопиться затворить, но с нами Бог, который говорит: никто не затворит. Поэтому, чтобы мы, пока дверь еще открыта, ободрившись, воздав славу Богу, пошли с большим упованием, пока открыта дверь, нести это слово.
послушаем представителя Кузбасса Якова Гетца из Анжеросуджинска.
У меня мысль была такая, коротко поделиться тем, что на благовестии встречаются слезы и радость. И это одно как-то заменяет другое. Мы читаем такие слова из 10 главы Римлянам, вторую половину 15 и 16 стих прочитаем. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» И прочитаем еще 125-й Псалом, 5-й, 6-й стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Значит, слезы и радость. И это встречается в благовестии очень часто. Большая напряженность, большая ответственность. В другом месте мы читаем это слово, где написано, что на горах ноги благовествующих мир прекрасны. В чем это заключается? Я думаю, что такие моменты, когда к Господу приходят люди, когда мы встречаем расположенных людей, когда каются души, когда они рождаются для Господа, это очень большая радость, ее не опишешь. Но мне хотелось больше, может быть, таких живых, жизненных примеров приводить. Ну, в одной селе мы были, вот беседуем с женщиной, она никак не может покаяться. На колени встали, молятся по кругу, все очередь ее, а народ не может открыть. Беседуем потом с ней долго, в чем же причина? Оккультная связанность, и очень сильная. И пока она все это не могла открыть, она не могла освободиться, она рта не могла открыть для Господа, хотя она была готова к покаянию. Когда она смогла это сделать все, исповедовать все это, Господь открыл ее сердце. Какая была радость в ее сердце, в сердце ее дочери. И таких примеров встречается много, много переживаний, много напряженностей. Приезжаем в одну деревню благовествовать Слово Божие. Глава администрации в отпуске, не знаем, к кому обратиться, где-то нужно с местом определиться, поставить в известность кого-то, отправила нас к директору. Но он говорит, мусульманин, он вас вообще отсюда отправит, выгонит. Приезжаем к нему, он дома заболел, Господь его на кровать положил в этот день. Посадил нас за стол, чай поставил, печенье, конфеты, беседуем. Он говорит, я еще в институте на первом курсе доказал, что Бог есть, и не можем мы от обезьяны произойти научным путем. Какое вы хорошее дело делаете, можно сказать, зеленую улицу в этой деревне нам открыл. Тогда мы радуемся после напряженности, после переживаний. В подобном селе обращаемся тоже к начальству. Директора нет дома, жена узнала брата нашего, в одном классе учились. А, говорит, вы из баптистов? Здесь все село православное. Никто вас здесь не примет, зря вы сюда приехали. И вообще здесь одни наркоманы. Что вы здесь ночью будете делать? Братья и сестры, на благовестие Господь много раз побуждает нас молиться. И это точно. Обращаемся к Богу, взываем к Нему, просим у Него милости, место нашли, позлатку поставили, люди расположены, все вечером милиционер приезжает. Здесь я живу, я участковый, почему кто вам разрешил, почему вы на моей территории палатку поставили? Ну, приеду через два дня, разберемся, сам выпивший. Ну, это время мы провели с благословением, приезжает ночью с исповеданием. Ночью пришел, не могу спать, покоя нету никакого на душе, не знаю, что делать. Пока душу свою не открыл, пока мы не побеседовали с ним по душам, не помолились, он не уходил. Так ведет Господь, и есть такие моменты, где есть расположение, где принимается Слово Божие, где души приходят к Богу, где освобождаются, там есть радость. Но хотелось сказать, что не всегда эта радость нас сопровождает. Она часто бывает со слезами. Когда люди падают, когда группа отходит от Бога, когда уходит преждевременно в вечность. Мне хотелось рассказать свидетельство о последних слезах, которые я проронил над гробом. Мы были в одном селе, Хопкино называется оно, далеко от города Яшкино. Расположена деревня такая, все казалось шло хорошо. Первая встреча сразу же была с мальчиком, с одним, 13 лет ему. Он с нами бегал везде, где палатку поставить, такой расположенный. Потом выяснилось, он уже думал, что я один, только Бога ищу, никому это не надо. Тут палатка приехала, и он полностью расположился сердцем своим, потянулся. Мы ему библиотеку детскую доверили, он такой радостный был. И такие серьезные вопросы, как у взрослых у него были. И говорит, вот вы уедете, дядяша, а кто же с детьми будет заниматься? Вот такие вопросы у него. Вот доверили ему эту библиотеку, пообещали заезжать за ним на собрание, когда будем ездить в село посещать. И вот так вот недолго мы с ним общались, такие близкие встречи были. Один раз едем мимо, выходит на дорогу с маленькой сестренкой, 1.5 года на руках, и говорит, мама сказала, если буду с ней нянчиться вместе в дороге, тогда поедешь на собрание. И он с удовольствием эту сестренку с собой. И так у нас часто встречал на автобусной остановке. Такое горение в сердце было, Господь зажег его сердце. Последний раз в тайге на жатве мы с ним встретились, и он вышел, помолился там. Говорит, такая борьба у меня в сердце была, ну ты же молился уже. Я все-таки победил, вышел, помолился так Богу. Потом говорит, а вы обещали трактаты. И знаете, дети не забывают этого. Я ему пачку трактатов, там литературы дал. Я очень хочу распространять литературу. Моя мама библиотекарша. Я газеты ей помогаю раздавать. Я буду в каждую газету трактат ложить. Ну и так с этим он уехал. Следующее воскресенье, когда мы поехали снова посещать Яшкина, то на остановке встретила нас его мать. Она сообщила такую трагедию их семьи, что в субботу 28 сентября он погиб трагически на дороге. Переходил дорогу за хлебом в магазин. Сколько раз он там ходил, его родная деревня, попал под машину КамАЗ с прицепами, сразу же насмерть, только вскрикнул и ушел в вечность. Было большое свидетельство в этой деревне, сколько людей собралось о его детской вере, простой, преданной. И вот эти слезы, которые перемешиваются с радостью, что душа спасенная, а прежде времени такой вечность отошедший юный человек, как искра, вспыхнул, взлетел вверх и спасенный. И это, с одной стороны, как-то утешает, что все-таки не зря происходит труд, все-таки есть души, которые спасаются, которые приходят в вечность. А сколько таких, которые не доходят, которые погибают от недостатка, попечение падает народ. И мы встречаемся с этим часто на благовестии, что некому посетить группу, хотя она образовалась, некому поехать слово живое понести. Эти группы отходят, эти души, они остывают, они умирают. И Господь нас сегодня призывает в Своем Слове к тому, чтобы нам многим еще, которые приехали сюда, подключиться к этому труду. Исаия некогда воскликнул в 6 главе. В 8 стихе. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня». Знаете, это слово было сказано пред Господом, глубоко в сердце. Можно, может быть, громко сказать, где-то что-то обещать. Господь хочет, чтобы мы в сердце откликнулись на тот призыв, который Он нам открывает, к чему Он нас зовет. Еще много места есть для многих душ, которые могли бы подключиться к этому труду. У нас общих полных данных по Кузбассу нет, я просто хотел несколько примеров привести. Брат-служитель наш в церкви 20 лет ездил, посещал одну точку. И очень часто возвращался оттуда со слезами. Благовестие это сопровождает трудности, переживания за души, неустройство. Бог оказал милость тому месту. Мы знакомы с этим несколько лет тому назад, там палатка была. И враги Креста Христова пытались там взрыв произвести, машину взорвать. И вот теперь в этом месте есть молитвенный дом. И в церкви очень многое переменилось. Господь эти слезы радости посылает, хотя были слезы скорби. По северу Томской области много было посещений. И вот в 92-м году, наверное, первое организованное палаточное благовестие там проходило по местам. Колпашево, в Колпашевском районе, в Чаевском районе. Теперь, по милости Божией, в этих местах есть, хотя и небольшие, но церкви. В Колпашево построили новый молитвенный дом. Переехало уже две семьи туда. Подгорная тоже семья приехала, в церкви есть служитель, и брат диакон теперь там есть, и в другой церкви диакон есть. Недавно, в конце сентября, мы были с благовестием в Колпашево, хотел бы сказать, что вот эти семена посеянные, они не всегда сразу схода дают, другой раз время проходит, и немало проходит время. Находились мы в медицинском училище, благовествовали там Слово Божие, вот подходит девушка одна поделиться, поговорить по душам, и говорит, я помню Новоселово, в 92-м году палатка была. Я помню, там были ваши братья и сестры, там была тетя Инна, там был дядя Дима, там тетя Рита была, я их помню. Знаете, этот посев тогда был, но он не пропал, в душе это осталось, это расположение. Таких людей все-таки, слава Богу, еще много можно встретить. Еще в Колпашево это место расстрелов. Весь Нарымский край посылал туда смертников. И там, в Колпашево, была братская могила далеко от берега, куда этих людей расстрелянных сбрасывали. Там было много и верующих, и много слез там было пролито. Несколько лет тому назад река подмыла берег, и эти трупы поплыли. Там милиция все это оцепила. Это страшное место слез и горя людского. И по милости Божией теперь там есть вот церковь Божия. И особо радуюсь за тех, которые приехали на места и долго там находились и нуждались в этой встрече. Но хотелось представить хотя бы коротко, какая радость будет на небе. У нас будет тоже на небе некогда встреча, где мы много душ спасенных мы там встретим, которые, может быть, один раз услышали вот это слово от нас или еще от кого-то, и больше мы не встретились с ними. Но они приняли это слово, и оно зрело там, прошли годы, приехали труженики, приехали служители, крещение совершили, люди в церковь вошли. И вот будет такая встреча на небе, где со всех континентов и всех стран люди соберутся, где имя Божие будет прославляемо за кровь Спасителя Иисуса Христа, который нас спас, который нас освободил от вечных мук. И пусть Господь и сегодня поможет нам очень многим ободриться, окрылиться, чтобы нести это спасение еще дальше во время вот этих открытых дверей.
Среди всех лучших и прекрасных мест, где я когда-то отдыхала, одна гора есть, где Голгофский крест я в своей жизни повстречала. Иду туда, когда мне очень хорошо, иду туда, когда мне очень плохо. С чем же сравнить тебя еще, о колыбель моя, Голгофа? Я там покаялась, и нынче часто каюсь. Там эталон духовной красоты, там умоляюсь, возрастаю, восторгаюсь. И это потому, что там, Спаситель, ты. Когда порой мне очень тяжело бывает, и я по лабиринтам жизненным иду, то только там прощение и радость из рук твоих как милость нахожу. Хочу пройти весь путь, Господь, с тобою, чтоб не встречалось мне в земной борьбе. О, помоги мне с искренной душою служить тебе и в горе, и в нужде. Голгофский крест, как стал он дорог для меня с тех пор, когда Христу я сердце отдала. Там счастье, мир и радость я нашла. На той горе Иисус простил меня.
Сказать не может песни той, и никакая речь людская сказать. Я, наверное, буду грустным вестником. Общение надо заканчивать. И почему я грустным буду? Потому что оно прекрасно. А прекрасно, когда заканчивается, то грустно, правда? И такая наша жизнь вся. Все человечество имеет три стадии. Начало, вершину и спад. Наше счастье в том, что этого спада не должно быть. Почему? Пророк Малахий, последний пророк Ветхого Завета, говорит об Иоанне Крестителе. Он пришед обратить сердца отцов к детям и сердца детей к кому? К отцам. Почему так? Цель одна. И вот в этом наша сила, преемственность благовествования. Да, правильно брат говорил, что кто-то перед нами благовествовал. Мы, может, даже не благовестники, а пожинаем что-то. Сегодняшняя тема заставляет нас быть особо бдительными, внимательными. Может, это действительно последний дождь на нивы благовестия. Вот этот гимн, который сейчас был пропет, побуждает меня напомнить слова самого выдающегося проповедника последних трех веков Спержена. У него столько написано, что говорят, надо только год, чтобы прочитать все. Придя в преклонный возраст, он пообещал дать катехизис, то есть краткое богословие. И все ожидали, и он, вышедший, сказал, «Вот мое краткое богословие, Христос умер за меня, грешник». Это твое краткое богословие, брат, и мое. И если это так, то, наверное, отдача должна быть с нашей стороны. И великая нива благовестия, и прекрасная декламация о благовестниках. В средние века был выдающийся благовестник Франциск Ассизский. Он все раздал имение, пошел благовествовать, жил очень бедно, были ученики. И в его пору был римский папа, очень авторитетный. И вдруг, придя к смерти, он не может умереть. В тяжких страданиях не может уйти. Что-то мучает его, а ведь он обладает символом, в кавычках, непогрешимости. И пришлось прибегнуть к этому благовестнику, говорит, скажи ему что-нибудь, он мучается. Его впустили в палату этого папы. Папа лежал накрытый золотой парчой. Он зашел, снимает с него золотую парчу, кидает свой плащ. Ты, говорит, оденься моим плащом и представь себе, что ты не римский папа, а простой грешник. И тебе будет легко. И даже этому папе было действительно легче. Он тоже грешник. И поэтому это богословие краткое, Спержена, оно нас обязывает к чему? Христос наш Спаситель. И если Он для меня столько сделал, Спаситель, неужели я Ему не воздам? Поэтому я хочу зачитать три места Священных Писаний и поразмышлять над ними. 40 глава, 9 стих Исаия. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». «Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Также хочу привести место всем знакомое, особенно для тех, кому сегодня надо будет помолиться, чтобы иметь беседу с Богом, встречи с Богом, иметь откровение от Бога и посланничество. Место Матфея 5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо не Богу узрят». И кто чувствует, что в сердце что-то нечистое, спускайтесь заранее, чтобы помолиться. Вы можете опоздать. Почему? Потому что в 65-м псалме, в 17-х сказано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не увидел, не услышал бы меня Господь». И еще одно место Откровения, 21 глава, последний стих. «И не войдет в него в небо ничто нечистое и никто преданный мерзости или лжи». Это для всех нас. Говоря о благовестии, мы должны думать о небе. И не можем мы благовествовать, если нет уверенности в спасении. Последовательность. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, а потом уже возвысь силою голос твой». И если эта последовательность будет соблюдена, то, конечно, Господь будет благословлять. Гора. Что такая гора? Мы знаем, гора Сион – гора святая. «Взойди на высокую гору Сион» – это гора святости. И нам необходимо в первых этапах нашего желания благовествовать, взойти на высокую гору. Не получится иначе. Не возвысим мы голос силою, если мы не взойдем на гору. Взошедший на гору, он очень виден всем. Он очень хорошо слышен. И недаром братья напоминали из 52 главы Исаии: «Прекрасно на горах стопы благовестен». Почему стопы? Не лицо, не одеяние, ноги видно. А ноги — это символ хождения. И если мы взойдем на гору, и наше хождение будет каким-то не таким, лучше мне возвышать нам голос. Лучше мне возвышать. Если мы пытаемся возвысить голос, а стоим вровень со всеми, плохо будет нас слышно. А если мы кричим из ямы: «Спасайтесь, люди», то нам скажут присловие: «Врач, спаси себя». Поэтому, милые друзья, условия успешного благовестия я кратко перечислю. Они записаны в Деянии апостолов, 4 глава. И первое условие — это 4 глава, 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Это смелость. Это тем, кто уже взошел на гору, кто получил это освящение и посвящение от Господа. Еще необходимо условие для успешного благовестия. «Дай рабам Твоим со всею смелостью». Как не хватает нам смелости. И знаете, смелость не хватает не только там ввиду угроз, а смелости преодолеть себя самого. Получится, не получится. И мы выходим, и волнуемся. И вы знаете, некоторые выходят такие талантливые и все теряют. Я в консерватории, когда учился, у нас были скрипачи, мы их назвали коридорные скрипачи. Он разыгрывается в коридоре, но думаешь, ну что тебе там с ним участвовать в конкурсе, какое что-то. Это удивительный скрипач. Зашел на сцену, дрожащие руки, ничего. Так вот, давайте себе будет маленького мнения, а большого мнения о том, кому я восхожу и кто мне даст силы. И пусть я где-то ошибусь, ничего, лишь бы я не заслонил Иисуса. Подающий проповедник Сундар Сен, когда в Австрии проповедовал, многие каялись, и ему подают записку: «Неужели вы никогда не возгордились или не подумали себе, как я хорошо проповедую, когда столь кающихся?» И он говорит: Иисус въезжал в вербное воскресенье в Иерусалим на ослике. Ноги Иисуса не касались земли, а постилали одежды, пальмовые ветви. По ним не Христос, по ним осел шагал. И как неразумно было бы ослу подумать, какие мне одежды постилают и листья. Поэтому, братья и сестры, давайте всегда думать, как я донесу до людей Иисуса, Его красоту. И мы будем забывать о себе. И это волнение будет возвышенным волнением. И Господь будет помогать, чтобы сердце и разум в одном ритме, в одной гармонии бились. Поэтому это условие необходимо. «Дай рабам Твоим со всею смелостью». Ну, конечно, даже если пословица «смелость города берет». Я вот вспоминаю последнюю поездку по Сибири. И у нас не запланировано было даже служение в Белово. А вот звонит, говорит: «Надо помощь. Вот если мы там проиграем сражение, то не знай, как мы туда и войдем». Православные разобрали палатку, еще раз разобрали, активизировали начальство города, и все бесполезно. Надо сосредоточить силы. Да, это был разумный шаг, не проиграть, если даже такая тактика в решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. И мы откликнулись, и к нашему большому удивлению, когда мы подъезжали, где была палатка, глядим, уже человек 150 наших братьев, а тут милиция, ГАИ, машины и солдаты оцеплены. Ну что, мы не решили сразу заехать, потому что не знаю, что предпринять. Мы мимо проехали, и за нами машина сразу с милицией. Мы встали, но, к нашему счастью, они не поняли, кто мы. Мерседес, автобус, там сидят вроде мирные люди. Они повернули, и я говорю моему водителю: «Ну, Николай Иванович, А теперь ты должен показать класс вождения высокий. Вот так мимо всех ГАИ, мимо всех к нашим братьям, в середину туда, в середину носом, прав. Они разбегутся, не бойся. Он и так делает. Так на полном газе въезжают в середину. Братья сразу выбегают, колонка с автономным питанием, там даже не дали где подключиться, поднимает колонку. Я сразу взял микрофон, братья, говорю, приветствую, братья и сестры, мы русско-украинского братства, нам сообщили, что у вас здесь какие-то беспорядки, мы призваны строго все зафиксировать, зафотографировать и дать отчет, что здесь творится. Ляжу, брат, сразу на бусик встал, кинокамерой, и такая у них замешательство, а мои друзья сразу колонки разбрасывают, а друзья позабольше бы там... Электростанция была передвижная, и знаете, 2 часа вели служение, и, как говорит в Египте на израильтян, и кто-то языком не пошевелил, да? А эти солдатики стояли, стояли, ничего не поймут, на кого нападать. Им по мороженому купили и отправили. И мы к покаянию призвали, души вышли каяться. А после я беру микрофон, говорю, друзья, милые, жители Белом, неужели действительно вас священники разбирали палатку благовестия? Я не верю этому. Это, наверное, КГБ переодетые были в священниках. Подбегает человек в костюме. Я клянусь вам, что мы не разбирали. Это священники разбирали. Ну ладно, пусть так. И как мы благодарили Бога. Я говорю, братик, какое неразумное решение взяли. Собрать силы. Слава Господу. Дай рабам твоим со всею смелостью. Эту смелость только даст Бог. Не думайте, что вот кто-то особо смелый. Плоть всегда трепещет, плоть всегда дрожит. Но если дух над плотью господствует, это великая сила. Я из этого плана еще расскажу только одно благовестие. У нас... В Санкт-Петербургской области, Ленинградской области, Кировск, город прокоммунистический, нигде не дают проводить. И друзья наши говорят, вот такое дело, мы вечером приехали. Ну ладно, тогда развешивайте объявление. Пошли в школу, а там интересно, брат дорогой с нами проповедовал. Его ученик на Олимпиаде последней олимпийскую медаль взял. Его поздравляют тренера. А он сам уверовал, говорит, это моя скорбь, а вот мое счастье, второй ученик, который со мной баптист теперь. И вот он, значит, говорит, я уговорю директора школы, пошел бесполезно. Ну ладно, тогда объявление расклеено на базарной площади, иллюзион служения с участием ансамбля, и колонку на автобус объявлять, едем по городу. Ну все так неплохо шло, а потом к школе подъехали, к этой самой окна раскрыт, он, дайте мне микрофон, я сейчас этому директору скажу. Но начал, конечно, дерзновенно говорит. И подъезжает навстречу нам милицейская машина. Поехали кто-то с нами к начальнику милицию. Он говорит, ну я поехал, братья, что же делать теперь? Ну, не знаем, что делать. Увезли его, постояли, помолились, что делать? Ну, поехали за ними милиция и исполком, все рядом. Говорю, брату, поворачивай колонку прямо на исполком, на милицию, на всю мощь включай. И объявляем, приглашаем всех работников горисполкома, всех работников милиции, всякого звания, всякого ранга на инклюзионное служение. Один раз у вас только сегодня украинский ансамбль. Всех до единого приглашаем. Минуты через 3 бежит этот наш брат радостный. Чудо какое! А что? Я захожу, меня заводят к милиции. Он встал так, начальник. А вы объявляете. Всех приглашаем. Работник горосполком. Всех, всех. Он говорит этим. Так это что, они что ли? А да. Так у вас есть голова, кого арестовывать? Вы не видите, что у них все официально? Идите, идите с миром. И мы проповедовали на этой площади. Господи, думаю, ну как? И никто за весь день не подошел. Слава Богу. Иногда вот Господь подсказывает, пусть эта смелость будет и дальше. Второе условие. Деяние, 4 глава 31 стих. «И по молитве их поколебались место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Исполнились все Духа Святого. А если не все исполнятся, будет это дерзновение? Наверное, нет. А если у кого-то сердце нечисто, будет дерзновение? Нет. Поэтому, милые братья и сестры, позаботьтесь, чтобы группа, когда ехала, чтобы все были исполнены Духа Святого. Ну, кто-то скажет, ведь это же так трудно, это апостолы. Да, Но Господь сказал: «Ибо вам принадлежит обетование через Петра, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». Конечно, в процессе жизни мы можем слабеть духовно, силы теряться. Но вот что удивительно, что в Священном Писании «исполняйтесь Духом Святым», если с оригинала греческого смотреть, то там буквально надо перевести «пропитывайтесь Духом Святым». Наше понимание исполняется больше, больше, больше и больше. А тут «пропитывайтесь». Вот если я долго еду в поезде, и иногда попадает место там, где курят, я приезжаю, жена говорит: «Где ты там табаку нахватался? Хочешь, не хочешь, пропитаешься, да?» А если благоухание, цветущий сад, это все равно такое. Поэтому вот это пропитываться, это действительно уже не самим становиться. Апостол Павел говорит: «Не я живу, а живет во мне Христос». И если мы будем преображаться в образ Иисуса Христа, это будет исполняться Духом Иисуса Христа. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его, то это будет особое наше состояние. И тогда мы сможем исполнить повеление. Ведь мы знаем, что Христос, уходя с земли, сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их моим Царством Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Мне больше нравится, конечно, немецкий перевод, и в частности Мартина Лютера, где сказано: «Darum geht hin und machen alles Volker Jünger». «Идите и сделайте все народы учениками». Я всегда думаю: ну как, Господи, сделать, если он не хочет учиться, а? Я вот когда преподавателем был, у меня была ученица прокурора. Я не знаю, что бы с ней сделал, но я еще тогда приближался только к Богу. Выгнал бы, она ученица прокурора. А ее как научить, если она не хочет? А как же нам научить? А вот как. Если мы пропитаемся Духом Христа, если мы взойдем на высокую гору, не смогут устоять те души. Ведь она живая душа все равно. Она может обманутая, но она живая. «Ты влёк меня, и я что? Увлечён тобою». И мы с вами не сможем не говорить. Пророк Иеремий хотел не говорить, а в сердце говорит, как огонь, как горящий уголь. Не сможем. Поэтому истинный поэт – это тот, который не может не писать. Истинный музыкант, который не может не играть. Истинный благовестник, который не может не говорить. Но ассистический скажет: «А я не могу говорить, вот дары речи нет». А проповедь жизнью ещё выше. Вот это будет благоухание приятное распространять. И если будут в группе, и если будут отношения удивительные в группе, это будет на лицах выражено, это будет людьми все заметят. Да, они смотрят. Да, они смотрят. Я помню, мы однажды благословали, культурный человек проходит к сцене, говорит: «Хорошо говорите, хотел бы я на вашу жизнь посмотреть». А он прав. Мы приехали, не знают нашей жизни. Мир устал от красивых слов. Он хочет видеть нашу жизнь красивую, братья, милые сестры. И эту жизнь даже, может, в короткий момент надо показать. Пусть Бог это нам особо скажет. Поэтому в процессе жизни мы совершаем грехи не явные, а внутренние. Грехи против Духа Святого. Я не буду их перечислять, но назову три греха. И на третьем грехе я остановлюсь, когда мы теряем силу. Первый грех против Духа Святого – огорчение. Исаия 63:10. «Но они возмутились и огорчили Дух Святого». Всякое возмущение, всякая нетактичность нашей страны, даже с гонителями – это будет огорчение Духа Святого. Это проигрыш благовестия. И сатана специально иногда подставляет пьяного какого-нибудь. Я вот помню, на Дальнем Востоке благовествовал большой зал. Раньше помного было очень народу. Кто безгрешный? Поднимите руку. Я безгрешный, встает пьяный человек. А потом стал просто мешать. И там стали его выталкивать. Я говорю: не надо, друзья, не надо. Это живая проповедь. Это квинтэссенция атеизма и коммунизма. Вы смотрите на него. И вы учитесь. Второй грех против Духа Святого – это угашение. Если Дух Святой огорчен в нашем сердце, и мы не просим прощения, угашается его действие, и теряется наша сила. Но он еще в нас. А вот третий грех, Ефесянам 4:30, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который запечатлен в день искупления. Если он совершается, то Дух Святой уходит из нашего сердца». Очень просто. Если к нам пришел хороший человек, мы поговорили, а потом показываем на дверь и оскорбляем его, что он? Он уходит от нас. И это то состояние, когда Давид, 50-м псалм, 13-14 стихи, молит: «Возврати мне радость спасения моего и Духа Твоего Святого, что не отними от меня». Это доказательство, что можно и потерять Духа Святого, и спасение потерять. Потому что кто похулит Духа Святого, тот теряет спасение, да? Конечно. А похулить может только тот, кто знает его, кто имеет его. Я не могу похулить какого-то жителя Африки, который я век не видел, не знаю, и буду кричать: «Ты такой там нехороший, если ты есть». Скажу, что-то случилось со мной, правда? Поэтому мы похулить можем только тогда, когда знали, имеем. Это первое доказательство возможности потери спасения. Но я не об этом сейчас. Если мы оскорбляем Духа Святого, Он уходит от нас. И мы бессильны, мы бездейственны. А нужно исполнение. А что? Просьба нужна о прощении. Такое же покаяние. Оскорбить мы его, огорчить только грехом можем, только каким-то действием. И мы должны молиться, чтобы Господь обязательно восстановил наше состояние, наше отношение с Ним. И в таких состояниях Дух Святой что? Стучит в наше сердце. Когда он в сердце, он стучит или нет? Нет. Там любовь, радость, мир. А он стучится в то сердце, в котором его нет. Или он был, или его никогда не было там, или он побуждает что-то, мы не хотим. И вот здесь надо быть очень внимательным голосу Духа Святого. Голос Духа Святого зовет. И не стыдиться выйти, поправить свое состояние. Но сегодня пусть Бог это скажет. Не стыдиться выйти, сказать: «Господи, Ты стучишься в мое сердце. Значит, что-то не так там, Господи, а что не так?» Да очень просто. 138-й псалом вспомнит: «Испытай меня, Боже, узнай помышления сердца моего». Очень просто это сделать. Спросить свою совесть: «Дух Святой, Господи, я в должном состоянии, все будет указано». Пусть Он благословит. Третье условие успешной проповеди. Деяния 4:32. «У многих же уверовавших было одно сердце и одна душа». Какое удивительное состояние. Но, дорогие друзья, пусть это будет по Слову Божию сказано. Только когда единое мнение, одно сердце, одна душа, одни наклонности, тогда можно действительно это дело совершать. Я вот все вспоминаю многие такие этапы из Благовестия по Сибири. И помню, в Алтайский край приехали, и там есть село Благовещенка или районный центр такой. 3 часа ночи, думаем, сейчас стучат, свует, а там свет горит, там нас ждут. И выходит милый старец Андрей Гергардович. Мы не спим, мы волнуемся, мы молимся. Уж не случилось ли что с вами? Стол накрыт, тут бы скорее спать. Нет, милый брат, а у Горького есть такие слова: «В жизни всегда есть место подвигам». Если у меня есть такие права от имени всего русскоязычного народа сказать Господу благодарность за тех, кто остался здесь совершить подвиг. А этот больший подвиг вот там, по торосам, по тайге. И я понял, что у нас там будет хорошее благовестие, потому что мы в одном духе. Есть, где я написано, не в одном ли духе мы действовали. Да, действительно. Вот это очень хорошо. И когда такое будет, то, конечно, будет и условие. Поэтому для благовестия нужно и группы, и церковь. Вот сегодня так хорошо изложено. Кто там и печатает, кто и печет, и все прочее. И если это будет единое, то, конечно, это будет успешное благовестие. Очень сожалею, что мы все ограничены временем. И действительно, мы живем такое время, когда надо особо подумать, может, это действительно последние капли дождя. Страшная надвигается угроза на миссионерскую христианскую деятельность. Организация ООР, Организация Объединенных Религий. 2,5 года в Сан-Франциско был принят устав Организации Объединенных Религий. Вера в единого архитектора. Но кто как хочет верить пожар, не ущемлять никого, пусть все как хотят. А единый архитектор, мы знаем, это масонское уже произведение, единый архитектор, что такие масоны мы тоже знаем. Ну и пусть будет не секрет, что Михаил Сергеевич там чуть не первую скрипку играет. Я так где-то сказал на старушку, говорю, что он разве на скрипке играет? Да не в этом дело, но там вот играет какую-то роль. И вот 28 августа было уже при Организации Объединенных Наций заседание Миллениума. Тысячи созванных выступил индус. Не только Христос Спаситель мира. И все встали, закричали от удовольствия. Не только Христос Спаситель мира. И как хитро. Посмотрите, Бог один, истина одна. Но к истине много путей. И по софистике вроде тоже так. Говорит, точка, круг, а радиусов много проведено. Но не так. Это извращение истины. Христос говорит, я есть путь истинной жизни. А есть аксиома математики. Между двумя точками можно провести сколько прямых, а? Одну. Остальные будут все искривленные, много или мало. Встретили овациями. А второе, что они приняли, что если... Не только Христос Спаситель мира, зачем нужна христианская миссионерская деятельность? Ее тоже надо свернуть. Это тоже опасно. Поэтому, милые братья и сестры, пока Бог позволяет нам, может, это недолго совсем. Давайте сегодня отзовемся. Вот брат говорит, кто отзовется уже куда, там Бог будет усматривать. Да, когда 6 глава Исаии Бог сказал, кого нам послать? Исаия, наверное, сказал, Господи, а куда ты меня пошлешь? Какие там условия будут? Какая квартира, да? Нет, ничего он не сказал. Вот я, Господи, пошли меня. Пусть это будет такое решение. Остальное все предоставьте Господу. Мир все равно ждет вестников. Пусть сейчас уже как-то все нивелировались, плохо воспринимаются. Но плохо почему воспринимаются? Потому что много ложных течений. Вот когда мы ездили, если прошли иговисты, очень трудно благовествовать. А когда новая почва, очень хорошо воспринимают. И есть те в мире, которые были отравлены атеизмом. И они до сих пор не могут от этой отравы освободиться. И дьявол им шепчет, ты похулил Духа Святого, ты уже никогда не покажешься. Их надо тоже приводить. Они не могли похулить Духа Святого, они не знали его. Ведь апостол Павел говорит, я кто? Изверг, гонитель. И кто еще? Хулитель. Но помиловал, потому что это делал как? В неведении. Значит, в неведении никто не может похулить Духа Святого. Я помню, когда мы в Германии благовествовали, Маннерцаген, церковь. И вот там покаяние призывали, души выходят. Но я на всю жизнь напомнил. Один старый седой человек выходит, падает на колени, рыдает и молится. Господи, я 29 лет в России хулил Твое имя. Ведь мне, наверное, нет спасения, Господи. Но если можешь, прости меня и помилуй. И опять рыдание. Я сам в тупике был. Как молиться за него? Я подошел сначала, говорю, встаньте, пожалуйста. Я вам хочу вопрос задать. Пожалуйста, как вы думаете, простил вам Господь или нет? Он закрыл глаза, говорит, простил, простил. Что мы еще скажем? У нас в Донецке... Дипломированный трижды атеист был Гальперин, который диспуты устраивал, а сейчас крещение принял. Уполномоченный по Донецкой области. Мне его сейчас надо как брата приветствовать. Но Бог силен это делать. И пусть Господь поможет нам. Ну, и надо, конечно, что-то сказать вот для дорогих братьев, сестер, сурдопереводчики. Хочу сказать, счастливые вы, милые, потому что вам переводится Слово Божье. Совсем недавно, когда мы начали благовестие, не было ни одного у нас переводчика. И у меня во Владикавказе был такой случай. Огромный дворец, полный народу. На покаяние целая очередь стала. А в зале сидели жених с невестой в полном украшении. И вдруг они идут на покаяние. Он молится, Господи, прости. А она рыдает. Я говорю, молитесь. А он шепчет, не трогайте ее, она глухонемая. Как быть? Я тогда спросил, нет ли кого, кто знает язык, это сурдопереводчики, есть кто? Одна женщина говорит, выходит, я могу перевести. Я говорю, спросите ее, пожалуйста, что она желает? Хочу покаяться. Я говорю, как вы ж ничего не слышали, вы только видели, смычками водят что-то. Хочу покаяться. Почему? И она знает, что сказала? Христос барабанит мое сердце.
Христос барабанит в мое сердце. Как Он барабанит? Оказывается, и без звука Он может барабанить. Вот какой у нас Христос. А вам сегодня переводится. Поэтому в чье сердце Он сегодня стучится, вы тоже откройте и помолитесь, и Он вас тоже простит. Я буду заканчивать, потому что надо краткие минуты оставить для покаяния. Я буду виновен, если я не призову к покаянию. И прежде всего тех, чье сердце вдруг не свободно сегодня, кто ни разу не молился, проходите. Кто хоть в одном грехе против Духа Святого себя увидел, проходите. В чье сердце Христос стучится, проходите. Раз Он стучится, Он любит вас, Он хочет войти в сердце, но Он не ворвется ни в чье сердце. Ключ от двери сердца в нашей руке. Этот ключ называется покаяние. Примени этот ключ к себе, дорогая душа. Со стороны Бога все сделано для тебя. Со стороны Христа все сделано для спасения. Но теперь твоя сторона. И твоя сторона, чтобы ты была исполнена Духом Святым. И говорила Слово Божье с дерзновением. О, Божьих слов не пропускай, не закрывай от сердца глаз. И кто хочет покаяться, день завтра может не блеснуть, и солнце не ответит. Не исключено, что может и мы кто-то здесь последний раз, кого-то не увидим. Но Господь сегодня послал удивительную возможность восстановить отношения с Ним и быть исполненным Духа Святого, а значит, радости, мира, любви и подпения. Пожалуйста, идите к Иисусу, восстановите отношения, и восстановленный, исполненный Духом Святым, заявляйте о своем желании, и Господь исполнит ваше желание, да благословит Он вас. Слава Ему за все. Аминь.